Глава 9. Тем не менее, первые несколько дней моего правления я честно старался контролировать бота. Установки давал. В бирюзу на рабочем месте не уходил ни разу. Бывало, даже отключал динамик и зачитывал ответы сам. С должным выражением. Ничего доброго, об этих нескольких днях память моя не сохранила. Предсмертная тоска, вечная боязнь ошибки и полное непонимание того, чем пытаешься заниматься. Тренды, бренды, балалайка. Две мои юные сотрудницы, обе с лютым уличным прононсом, ну, из этих девиц, что обиженно привизгивают в конце каждого слова, судя по всему, уважение к новому начальству не испытывали ни малейшего. Равнодушно поправляли при мне чулки и косметику. Наконец, пошли тревожные звоночки в виде вопросительных взглядов огромного Лёши Радова и самого Труадия Петровича. А испытательный срок, напоминаю, мне был назначен, образно говоря, с Гулькин месяц. И я сломался. Послал к чертовой матери Алжаса Умеровича вместе со всеми его предостережениями. Вырубил звук, врубил фон, отдал бразды автопилоту и с удовольствием перечитал, наконец, письма к тетеньке. Сначала до конца. Бот меня почти не беспокоил. Личное присутствие требовалось от силы раз 10-12 за целый день. Выйти из-за стола навстречу особо ценной персоне, оставить подпись на документе и все в том же роде. Мог бы и сам этим заняться, скотин ленивая. Дочитав Салтыкова-Щедрина, я с опасливым любопытством выглянул в окружающую действительность и с неслышным миру истерическим смешком обнаружил, что положение мое в команде волшебным образом изменилось. Юные сотрудницы преданно внимали любой произнесенной мною ахинеи, причем с таким видом, будто обе готовы отдаться мне по первому зову. А вечером Труадий Петрович зазвал меня в свой кабинет на рюмку камю.
«Ну что, Леня?» Вполне добродушно молвил он. «Вижу, переходный период позади. Начинаешь осваиваться. А поначалу я честно тебе скажу, встревожился. Обычно я в людях не ошибаюсь. Неужели, думаю, все-таки ошибся? Нет, не ошибся. Вот, давай за это и выпьем».
Случившееся необходимо было осмыслить. Согласен, в деловом плане я величина отрицательная. А бот, бери выше, нулевая. Но это все в теории. А на практике-то он самый крутой отдел возглавил. Что ж там, в конкурсе, одни отрицательные величины участвовали? Позвольте усомниться. Хорошо. Допустим, сыграло роль личное знакомство. Допустим, дело не во мне и не в боте, а в рыночном партнерстве Евы Артамоновны и Труадия Петровича. Этакий жест доброй воли. Принял на работу, если позволено будет так выразиться, мужа дружественной фирмы. А дальнейшее? Как прикажете объяснить то, что произошло потом? Первая неделя — полный провал. Вторая неделя — полный триумф. Стал быть, все-таки бот. Чем же он их берет, хотел бы я знать. Ума нет, эрудиция мертвая, из интернета. Нет, я не настолько наивен, чтобы всерьез верить, будто ум и эрудиция что-то дают в плане жизненного успеха. Ни черта они не дают. С умом и эрудицией можно крутиться на подхвате. И это в лучшем случае. А в худшем — сопьешься и сгинешь где-нибудь у мусорного бака. Знавал я одного обалдуя, не осилившего 8 классов, однако с успехом приумножавшего прибыль. Дубина редчайшая. Коллекционная дубина. Однажды его при мне спросили. «Слушай, да ты хоть знаешь, откуда Волга течет?» Юный бизнесмен посмотрел на спросившего как на идиота и с достоинством ответил. «С ГЭСа». Впрочем, теперь он уже, как слышно, подрос, мало спаптесался, купил аттестат, диплом, запоздал и выучил слово «креативный». Или просто приобрел автопилот. Тоже возможно. «Знаю, возразите. А как же тогда бывший профессор математики взял да и ухитрился стать олигархом?» «Как-то вот ухитрился». Но это, простите, ничего не опровергает. Даже если успех одинаково распределяется и среди профессоров, и среди обалдуев, значит, ни ум, ни эрудиция в деловом отношении и впрямь ничего не решают. Может, мне просто удачливый бот достался? Хорошая мысль. Жаль, только недоказуемая. Нет, господа, тут что-то другое. Успех. А что вообще такое успех? Откуда берется? Иногда я завидую мистикам, людям, которые в 6 секунд звонкими бездумными словами могут объяснить что угодно. Хотя и сторонники здравого смысла тоже хороши. Вечно они ставят все с ног на голову. По их мнению, мотор доизобретают к самолету, патрон к винтовке, общество к человеку. В то время как все наоборот. Наиболее членораздельное определение успеха приписывают Дарвину. Среди сильнейших побеждает наглейший, среди наглейших — сильнейший. И опять-таки, чистой воды спекуляция. Будь каждый сам по себе, согласен. Но ведь он же не сам по себе. Непонятно? Попробую объяснить. Когда-то в студенческом возрасте я был потрясен историей, приведенной лектором в качестве примера. По-моему, это единственное, что я запомнил из курса психологии. Девчоночка, школьница. Класс этак пятый. Классический меланхолик. Плаксивая, обидчивая, замкнутая. Так бы хныкала до выпускного бала, но заявляется вдруг в школу группа психологов с разными хитрыми приборами и начинает исследовать именно этот класс. И что оказывается? У девчоночки-то возбуждение не просто превалирует над торможением, а прям-таки зашкаливает. Здрасте вам. Классический сангвиник. Психологи чешут репу и добиваются, чтобы эту удивительную симулянтку отправили на лето в сильно отдаленный лагерь отдыха, где ни одна еще душа не знает, кто она такая. И возвращается девчоночка оттуда и вправду классическим сангвиником. Хохотушка, проказница, ягоза и так далее. Как подменили. Спрашиваете, что меня в этой истории потрясло? Да то, что я впервые осознал простенькую истину. Социуму плевать, каким ты уродился и к чему предназначен. Ты кто? Сангвиник? Извини, но в классе на данный момент свободна только ниша козла отпущения. Так что, не угодно ли вам, сударыня, пожаловать в меланхолики?